Радио Прага. Новости.
Министр Петричик в ходе визита в Вашингтон предложил Прагу как место для проведения конференции по разоружению. Грузинская гидроэлектростанция Джон Ноули-1, построенная холдингом ГИН, введена в полную эксплуатацию. Чешские больницы тестируют аппликацию по выявлению рака легких. Прага как место для проведения международной конференции по разоружению. По сообщению чешского издания «Итнес», такое предложение обсуждалось в Вашингтоне в ходе встречи министра иностранных дел Чехии Томаша Петричика с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Страны вроде Чешской Республики заинтересованы в том, чтобы после прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была найдена глобальная схема, ограничивающая возможности использования некоторых видов оружия. Мы бы хотели направить наши дипломатические усилия на то, чтобы стать посредниками для проведения соответствующих переговоров, цитирует издание главу чешского внешнеполитического ведомства. По мнению министра, начало такой традиции уже положено. Петричик в этой связи напомнил о факте подписания в Пражском граде в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой нового договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. Российские госструктуры в Праге зарабатывают деньги на недвижимости, которая находится в собственности Чешской Республики, сообщает сайт «Иросглас» со ссылкой на чешское издание «Деник Н». 4 дома на улицах Авенецкая, Волкерова и Швайгерова принадлежат чешскому государству. Российское посольство получило право на пользование ими на неограниченный срок времени еще до бархатной революции, подтвердил изданию «Деник Н» пресс-секретарь МИД Чешской Республики Михаил Бухачек. Однако, по данным газеты, квартиры для дипломатов и работников посольства сдаются третьим лицам, которые платят за них наличными представителю российского предприятия «Госзагрансобственность». По мнению бывшего министра иностранных дел Чехии Цирила Свободы, такое деяние является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. В Грузии была введена в полную эксплуатацию малая гидроэлектростанция Джоноули-1, построенная чешской энергетической группой ГИН. Осуществление проекта длилось 12 месяцев. Расходы составили 3,6 миллиона евро. Электростанция мощностью 1,85 мегаватт оснащена двумя турбинами типа «Фрэнсис», которые были произведены в Чешской Республике компанией «Струирне Брно». Во время строительства ГЭС мы должны были учесть специфические требования по охране окружающей среды. Работы велись в труднодоступной местности, сообщил исполнительный директор ГИН Девелопмент Павел Петлак. Джоноули-1 является первой из каскада ГЭС общей мощностью в 40 мегаватт. Общие инвестиции в проект достигнут 1,3 миллиарда крон. Брянская группа ГИН ориентируется на возобновляемые источники энергии в Европе, на Ближнем Востоке и в странах Азии. В Чехии и Словакии компания эксплуатирует 6 ГЭС и 10 фотовольтаических станций. 6 чешских больниц, в том числе и факультетская больница Святой Анны в Брно, подключились к тестированию венгерской мобильной аппликации по выявлению рака легких «Lungscreen», подтвердил главврач первой хирургической клиники Иван Чапов. Пользователь отвечает на серию вопросов. На основе полученных ответов система определяет степень риска и дает рекомендацию, как поступать дальше. Предоставленные пациентам данные не сохраняются. На сегодняшний день количество пациентов, которых благодаря аппликации удалось прооперировать вовремя, увеличилось на 20%. В Чехии от болезней, вызванных курением, ежегодно умирают около 18 тысяч человек, сообщила Петра Весела, пресс-секретарь факультетской больницы Святой Анны. И теперь коротко о погоде на завтра. Во вторник, 5 марта, в Чехии ожидается пасмурная погода. Местами возможен дождь. Температура днем поднимется до 6-10 градусов тепла, а ночью опустится до 1-5 градусов по Цельсию. Ветер будет западный от 5 до 10 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Туречкова.
В эфире русская служба радио «Прага», в студии Антон Каймаков. Аспирантуру оканчивает лишь половина поступивших. Одной из главных проблем является недостаточная финансовая обеспеченность учащихся. Чешский архитектор с мировым именем Эва Ирична отпраздновала свое 80-летие. И в конце программы мы расскажем об истории средневековой пражской пивоварни у «Медвежат». Вы слушаете радио «Прага». Успешно окончить аспирантуру в Чехии удается лишь половине поступивших вузовских выпускников. Такова статистика Министерства образования страны. Одной из главных причин создавшегося положения является недостаточная финансовая поддержка, считают сами начинающие ученые. При этом сфера научных исследований входит в список приоритетов действующего кабинета министров. В самом известном чешском университете, носящем имя своего основателя, императора Карла IV, аспирантская стипендия составляет лишь 11 тысяч крон, это 423 евро. На такие деньги взрослому человеку, стремящемуся в научную сферу, нормально жить сегодня весьма сложно, считает проректор по научной работе Карла университета, биохимик Ян Конваленко. В сегодняшних условиях будущие молодые ученые занимаются своей профессиональной деятельностью исключительно по вечерам и в выходные. В остальное время большинству из аспирантов приходится окунаться в далекие от науки сферы деятельности, чтобы просто заработать себе на пропитание. В стандартный трехлетний срок аспирантуру не способен окончить почти никто.
У меня закончили сроки по трех, а не по четырех летах.
И у меня также учащиеся ни через 3, ни через 4 года не способны завершить всю необходимую в рамках аспирантуры работу. Если речь идет о действительно новых исследованиях с использованием подопытных животных, когда, например, изолируется один конкретный ген у мышей, то ожидание завершения всех исследований за 3-4 года – это иллюзия. Одновременно, правда, и то, что мы должны добиваться, чтобы аспиранты завершали свою работу в течение 4-5 лет. Более продолжительный срок должен стать исключением, однако у нас этого не происходит. Это тревожный колокольчик для нас, руководителей. Мы должны более тщательно продумывать реализуемые проекты, чтобы они финишировали в срок. Комментирует проректор по научной работе Карла университета Ян Конваленко. Он убежден в том, что аспирантура должна быть только в тех университетах, которые могут гарантировать определенный уровень, речь идет о высоком качестве обучения, наличии исследовательских программ международного ранга и возможности для их финансирования. Если у кого-то в руках нет грантов, нет средств, которые они могут инвестировать в исследования, то возникает вопрос, должны ли у такого человека быть студенты. Я понимаю, что слушать это очень неприятно, звучит слишком строго и жестко, однако действительно, если у руководителя нет финансов на исследования, как он может вести студентов? Правда, что, например, в сфере гуманитарных наук ситуация сложнее, однако и в этой области есть свои возможности получения грантов. Мы же со своей стороны будем стремиться к тому, чтобы учащиеся попадали к успешным руководителям, которые деньгами располагают. По мнению доцента Яна Конваленки, аспиранты в обязательном порядке должны получать не только стипендии от Министерства образования, но и за счет тех самых грантов. Во-первых, нужно хорошо выбирать. Мне это всегда удавалось. Везло, что среди студентов было достаточно хороших претендентов на обучение в аспирантуре. Во-вторых, нужно найти и предложить аспирантам вдохновляющий их на работу проект, чтобы в течение нескольких лет своей жизни они занимались чем-то действительно имеющим смысл. В-третьих, необходимо аспирантам соответствующим образом платить, если хотите, чтобы они остались и работали в Праге. Я, например, кроме стипендий, еще всегда из средств грантов ежемесячно своим аспирантам доплачиваю по 20 тысяч крон. За это, однако, я ожидаю, что они будут ежедневно по 12 часов работать над реализацией доверенного им проекта, который финансируется соответствующим грантом. В настоящее время Чехия располагает возможностью получения средств на научные исследования из фондов Европейского Союза. Когда же ситуация изменится, финансирование должно будет обеспечиваться за счет чешского бюджета.
Если мы можем верить этой стратегии
Если доверять национальной стратегии развития исследований до 2030 года, то она обязывает правительство Чешской Республики осуществлять достаточно массивные вложения в сферу исследований. Учитывая существующую стратегию, у меня нет опасений по поводу судьбы соответствующих институтов. Естественно, что сплошных увеличений быть не может, придется выбирать лучшие исследовательские группы. В свою очередь, и будущие аспиранты должны также очень тщательно выбирать тех, кто поведет их работы, кому они подарят несколько лучших лет своей жизни. Важно, чтобы аспиранты выбирали для себя таких руководителей, для которых они действительно важны, и у которых есть хорошо разработанные проекты. Очень плохо, если учащиеся попадут к человеку, которому аспиранты нужны только для того, чтобы поставить галочку, вписать очередную строку в свою биографию. Это во многом зависит именно от учащихся.
Человек, про которого это будет просто еще дальше чарка на его животопису. То есть очень в руках этих студентов.
Сегодня она самый известный в мире чешский архитектор. Эва Ирична добилась признания в этой традиционно мужской профессии. Ее элегантные работы в стиле хай-тек, станции, офисы, мосты украшают Лондон, где она живет уже полвека, а также Нью-Йорк, Прагу, Брно, Злин. Трудно поверить, но 3 марта 2019 года Эве Иричной, самой современной из современных, исполнилось 80 лет. Рассказывает Катерина Испурвит.
Родилась Эва Ирична в 1939 году в Злине, городе, который обувной магнат Томаш Батя превратил в образец архитектуры функционализма. Хотя еще в детстве родители увезли ее в Прагу, в родном Злине она часто бывает и сегодня. В столице Эва Ирична окончила Чешский технический университет и художественную академию. В 1968 году, после советского вторжения, эмигрировала в Великобританию. Ей было 29 лет. Сегодня Эва Иржична живет в Лондоне и в Праге. В каждой из столиц у нее своя студия-мастерская. Говорят, что, будучи еще начинающим архитектором, Эва отказалась от выгодного крупного заказа, поскольку пришлось бы сносить изначальное здание. В итоге заказчик пересмотрел свое решение, Иржична получила заказ, а Лондон сохранил старинный дом. Я весьма критически подхожу и к себе, и к другим. Думаю, что когда ищешь ошибки, начинать нужно с себя. Когда человек считает, что может подняться выше, чем способен, то его ждет болезненное падение. Так Эва Иржична сформулировала свое кредо в интервью чешскому радио 2 года назад. Сегодня Эва Иржична, без сомнения, принадлежит к элите европейских архитекторов.
Ее архитектуре мне нравится, что с одной стороны ее можно назвать техницизмом, а с другой там много фантазии и определенной романтики, что, казалось бы, противоречит друг другу, но у Эвы это не так. Это особенные, хрупкие работы.
Объясняет историк архитектуры Зденек Лукеш. В Чехии Эва Иржична бывает часто. В прошлом году она участвовала в проектировании факультета университета в Злине и здания в центре Праги, рядом со Староместской площадью. В интервью «Радио Прага», записанном в июне прошлого года, Иржична поделилась своими мыслями о том, как может взаимодействовать архитектура прошлых веков и сегодняшнего дня. С архитектором беседовала Ирина Ручкина.
Как вы думаете, можно ли найти золотую середину между сохранением исторической и развитием современной архитектуры?
Jsem o tom přesvědčena. Víte, jako Italové měli karpu, který začal už...
Я твердо уверена, что это возможно. Вы знаете, у итальянцев был Карло Скарпа. Это итальянский архитектор-дизайнер, который занимался реконструкцией и восстановлением музеев, театров и других важных архитектурных объектов. Благодаря ему, приехав в Венецию, вы можете в полной мере насладиться красотой исторических зданий. Они реконструированы, их внешний вид максимально приближен к первоначальному облику, но в то же время они модернизированы и продолжают служить жителям города. И сделано это очень деликатно, с уважением к истории и архитектуре. У итальянцев это в крови. Они умеют обращаться с исторической застройкой так, чтобы она сохранилась на века и не требовала сноса. Вы же понимаете, что намного легче что-то разрушить и заменить быть новым. Впрочем, иногда просто нет другого выхода. Сохранение некоторых зданий может блокировать строительство новых объектов, важных для развития города. Вы знаете, я живу в Лондоне уже 50 лет, и некоторые постройки, которые были созданы моими коллегами 50 лет назад, теперь являются охраняемыми архитектурными памятниками. Период, за который здание переходит в категорию памятников архитектуры, сокращается. И я верю в то, что человек может проявлять деликатность при работе со старинными объектами, а не пытаться везде продемонстрировать свой взгляд на предмет. Напротив, надо понять и оценить то, что создавалось до нас, и лишь немного изменить построенное ранее, чтобы оно могло служить нам и сегодня.
Перед нами уделали, а снажиться то трошечку посунуть до современной доби. Нам то служило.
Какой город в этом смысле мог бы стать для Праги примером? А чего напротив стоит избежать?
Это тяжкая вопроска. Видите, тех взору я мало.
Это очень непростой вопрос. Хороших примеров для подражания не так уж много. Раньше я всегда говорила «Барселона», но сейчас и Барселона стала меняться. Хотя она до сих пор является городом, где историческая и современная архитектура сосуществуют в весьма гармоничном симбиозе. А что касается отрицательных примеров, то самое ужасное, что я видела, было в России и в Китае. Хотя, конечно, негативных примеров существует великое множество по всему миру.
Jsem přesvědčena, že těch hrozných případů se najde po světě.
A jaký город является для вас самым большим источником вдохновения?
Я nevím, jestli bych řekla, že čerpám inspirace z města.
Я не знаю, черпаю ли я вдохновение в каком-то конкретном городе. Я очень люблю путешествовать, и мне повезло, что в жизни у меня была возможность много поездить по миру и увидеть множество разных городов. И в каждом есть что-то, что привлечет ваше внимание. Так, к примеру, в прошлом году я несколько раз была в Вероне и всегда находила там что-то новое, некий исторический след, перекликающийся с тем, чем мы занимаемся сегодня. Например, то, как они мастили улицы, каким образом обустраивали внутренние дворики, веранды и террасы, как решали проблемы с вентиляцией. Все это очаровывало меня. Но в то же время я не могу сказать, что Верона – самый красивый исторический город. По всему миру, где бы я ни побывала, я узнавала что-то новое, училась чему-то. Это касается и России, которую я упомянула ранее. Знаете, русская народная архитектура прекрасна, она совершенно особенная и уникальна, но то, что происходило и происходит в этой стране до сих пор – это страшно. Это поистине угроза для всего мира. Не зря принято считать, что архитектура является зеркалом своей эпохи. Это действительно так. Мир чрезвычайно интересен. Повсюду столько всего, что может стать источником вдохновения, что может научить человека чему-либо. Достаточно лишь уметь видеть, наблюдать, смиренно познавать и учиться, а не критиковать.
Человек покорнее, нечто научил, нечто критизовал.
Почерк Эвы Иржичной – создание воздушного пространства. Она работает со стеклом и сталью в стиле хай-тек.
Эва вплотную соприкоснулась с этим стилем, стажируясь у одного из крупнейших архитекторов современности, барона Роджерса Риверсайда, который, помимо прочего, был соавтором Центра Помпиду в Париже и создателем множества зданий во многих странах мира.
Напоминает историк архитектуры Зденек Лукеш. В Великобритании Эва Иржична принимала участие во многих крупных проектах. Порт в Брайтоне, здание страховой компании Ллойда, автовокзал Канада Уотер, вестибюль музея Виктории и Альберта. Заслуги мастера были оценены на ее второй родине. Из рук королевы Елизаветы Эва Иржична получила орден Британской империи. Большую известность ей также принесли интерьеры, считает Зденек Лукеш.
Нашла си клиенты právě mezi majiteli těch модных салонов.
Она нашла заказчиков среди владельцев модных бутиков, которые хотели получить что-то особенное, что-то отличающееся от того, что есть у всех. В этом стиле она достигла вершин мастерства. Особую славу ей принесли ее лестницы.
Одной из знаменитых лестниц Эвы Иржичной, прозрачную конструкцию в виде спирали, можно будет увидеть в Пражской галерее «Докс», где пройдет ретроспективная выставка ее работ.
Eva Jiříčná je fenomén, žena, která прорazila prostě do toho.
Eva Jiříčná настоящий феномен. Это женщина, которая смогла прорваться в этот традиционно мужской мир. Разумеется, ситуация уже меняется, и сегодня женщина-архитектор уже не такое редкое явление, как было когда-то. Она ошеломляющее свидетельство способности бескомпромиссно отстаивать свои принципы. Я думаю, что это само по себе обладает огромной ценностью для работы, в которой есть как творческая, так и техническая сторона.
Это творческая сторона и та техническая сторона. Это нечто, что имеет огромную ценность самого себе.
Считает директор Центра ДОКС и куратор выставки Леош Валка. Остается напомнить, что Эва Иржична спроектировала оранжерею Пражского града, здание отеля «Йозеф» в старом городе Праге и интерьеры танцующего дома.
Пражская пивоварня «У медвідку», «У медвежат» на Перштыне, появилась в доме у Черного медведя еще во времена Средневековья, не позднее 1466 года. Несложно догадаться, что медвежата и украшают домовый знак и эмблему пивной. В середине 15 века за домом, построенным в 1400 году, прочно закрепилось название «У медведя». Его владельцем в то время был Шимон Мудрый, который одновременно являлся владельцем дома «У черного медведя», «У черного медведя» на улице Железна. В 1466 дом на Перштыне принадлежал Яну Недвідеку, и народная этимология произвела слово «медвідек» именно от этой фамилии. Далее слово Лары Тивашковой.
Подтверждает этот факт и нынешний менеджер обосновавшегося здесь пивного ресторана Владимир Янчо.
Одного из первых владельцев здания звали Ян Недвідек, и с того времени за этим районом, как и самим домом, закрепилось название «У медвідку». Сохранились об этом и письменные свидетельства с 15 века. Пиво здесь варили до 1898 года. Однако с приходом промышленной революции малые пивовары не могли конкурировать более с современным пивоваренным заводом. И пивовар «У медвідку» надолго закрылся. Заведующий процессом здешнего пивоварения Карл Вендулак получил должность директора в новом мещанском пивоваре в Холишовицах.
А от той доби се вždycky říkalo celý tyhle ty oblasti a budově «У медвідку».
Заказывал местное пиво на вынос, освежаясь им в своей мастерской, причем ежедневно, Йозеф Месселбек, автор памятника святому Вацлаву, украшающего верхнюю часть Вацлавской площади и целой галереи бюстов политических и религиозных деятелей своего времени. Месселбек жил в доме напротив. Здесь же собирались чешские морские пехотинцы, бунтовавшие против монархической формы правления во время Первой мировой войны, а также звучали старопражские куплеты актера и сценариста Карла Гашлера в исполнении самого классика чешского шлягера.
По старых замецких сходах, по сходах с каменем, по старых замецких сходах, по сходах с каменем.
Изюминкой этого заведения было также одно из первых пражских кабаре, где танцевали канкан. Такими возможностями для проведения свободного времени, как кегли, в доме у медвідку не пренебрегал и Томаш Гарик Масарик, ставший впоследствии первым президентом Чехословакии. Любил бывать на Перштыне выдающийся чешский поэт, писатель и драматург Ярослав Верхлицкий и многие представители столичной богемы.
Rozhodně jsem chodil slavný hosty jako spisovatele od Karla Čapka až po.
В прошлом в пивной бывали прославленные гости, писатели и литераторы, включая Карла Чапека и Ярослава Гашека. В настоящее время один из чешских историков пишет новую биографию Гашека, в которой тоже упоминается о посещении им нашей пивной и ресторана. Сегодня у нас любят посидеть многие известные личности, представители художественной сцены и кинодеятели. Например, бельгийский актер, режиссер и постановщик боевых сцен Жан-Клод Ван Дам, снявшийся более чем в 50 фильмах, и другие звезды экрана. Посещают Медведковский пивной комплекс, однако не только туристы и знаменитости, но и многочисленные отечественные посетители.
Не jenom turisty a slavnými osobnostmi, ale pivnice známa tím, že sem chodí spoustu českých lidí.
Что еще известно о прошлом этого уникального здания?
Реставрация фунговала аж до...
Ресторан, который находился позже в этом здании, был открыт вплоть до прихода коммунистов к власти, то есть до 1950-х годов. Владельцы образцов вели свое хозяйство, однако власть имущие конфисковали целое здание, не выплатив какой-либо компенсации владельцам. Постройка ветшала, никто не вкладывал необходимые средства в ее ремонт, и после бархатной революции пивную вернули семье Марочковых, потомкам первоначальных владельцев, почти в катастрофическом техническом состоянии, требовавшем капитальной реконструкции.
Будова сама о себе выжидала реконструкции.
В 90-е годы прошлого века уникальная пивоварня с несколькими залами была постепенно воссоздана.
Мы выбудовали в задней части и наш мини-пивовар.
В задней части здания сегодня располагается наша мини-пивоварня. Мы хотим, чтобы посетители смогли увидеть, как здесь варили пиво в былые времена. Поточное охлаждение, деревянные дубовые бочки, открытое брожение, ручной разлив по бутылкам. Мы способны сварить в год около 400 гектолитров фирменного пива. Однако этого недостаточно, поэтому этот оригинальный пенный напиток мы продаем только в пивной, в Медведку, а в нижней части предлагаем нашим гостям будвар.
Пивной комплекс состоит из ресторана, мини-пивовара и гостиницы. А действительно ли пивовар у Медведку является самым маленьким в Праге, как об этом сообщается во многих письменных источниках?
Ano, říkáme to pořád, nicméně asi od té doby, když někdy před 15 lety jsme...
Да, действительно, с того времени, как мы оборудовали в здании эту пивоварню, фирменное пиво «Медведок» здесь варят, как я уже упоминал, по старым технологиям, мы приглашаем посетителей также на лекции варки пива с участием опытных специалистов, что привлекает интерес многих людей со всех уголков мира.
Сегодня в пивоварне, к примеру, варят нефильтрованный полутемный лежак Old God и один из самых плотных сортов пива, не имеющего аналогов в мире, Exbier 33. Он содержит 12,8% алкоголя, ну, как у вина, и плотность 33%, не добавляя сахара и прочих ингредиентов.
Я это поважаю за пиво тяжкое.
Я считаю, что это пиво тяжелое, десертное, однако оно очень востребовано нашими посетителями, которые жаждут его попробовать. Ведь зреет этот славный напиток в дубовых бочках полгода. Поэтому нам приходится долго опекать это пенное чудо, которое мы разливаем в специальные бутылки. В общем-то, оно почти всегда распродано, поэтому у нас уже сегодня на него выстроилась внушительная воображаемая очередь. Женщины его пьют в небольшом количестве, а вот представители сильного пола способны справиться и с пол-литровой бутылкой, что, конечно, осилит далеко не каждый.
Говорит Владимир Янчу и, конечно, предлагает побывать в пивной у Медведку.
Вот и все на сегодня. От имени Русской службы радио Прага с вами прощается Антон Каймаков. Агой!